Испанский философ Унамуно говорил о Дон Кихоте так. «Он – рыцарь веры, который дарует нам разум своим безумием. На алтарь своего народа он принес величайшую из жертв – собственный рассудок. И не будет у нас в Испании ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни торговли, ни дорог, которые вели бы туда, куда есть смысл добираться, покуда мы не постигнем своего христианства – Дон Кихотского». Que nos cubrirá de glorias, ay Carmen, ay Carmen. С вами Армен Захарян и литературный подкаст «Армен и Фёдор». Сегодня мы попробуем понять, что значит быть Дон Кихотом и почему в разные эпохи Кихота сравнивали то с Христом и Игнасио Лойолой, то с Гамлетом и Одиссеем. Исследователи подсчитали, что за 2 тома своей литературной жизни Кихот ввязался примерно в 40 различных приключений. Разговор обо всех сразу заслуживал бы целой аудиокниги, тем более, что я могу говорить о Кихоте бесконечно. Но чтобы вы смогли это послушать, я выбрал всего 4 эпизода. 4 стихии его поведения, 4 благородные истины Кихота, если хотите, каждая из которых раскрывает его с новой стороны. Приключения с ветряными мельницами среди них не будет, потому что ему я посвятил отдельный выпуск, ссылку на него я оставлю в описании. Итак, первое деяние Кихота, которое я выбрал, это освобождение галерников, приключение из 1 тома. На большой дороге Дон Кихот встречает каторжников, которые приговорены к службе на галерах. Стражники конвоируют их с одного места на другое. От этой встречи поначалу не ждешь приключения, ведь с точки зрения закона, с точки зрения наших представлений о преступлении и наказании, все совершается вполне справедливо. Дон Кихот ведь странствует по свету, чтобы бороться с несправедливостью, а здесь, кажется, не с чем бороться. Более того, даже с точки зрения самих каторжников, их положение тоже справедливо. Один из них говорит Кихоту: «Я уже был уверен, что по мне плачет веревка, но мне дали 6 лет галер, и я согласился по делам». По делам – это то, что думает каждый из нас о тех, кто справедливо осужден за свои преступления. Но Кихот в этом приключении опрокидывает наше представление о справедливости. Он атакует королевских стражников и освобождает каторжников. 10 лет спустя, в самом конце 2 тома, Кихот скажет: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью». Сервантес знал, о чем говорит, ведь он сам оказывался в тюрьме. Фактически в этом эпизоде Кихот борется против несвободы как таковой, против несвободы как категории. И если прямо сейчас закон стоит на стороне несвободы, то значит, он борется и против закона. Кихот делает за нас то, чего мы бы делать не стали. Он прощает этих преступников. И делает это, не спрашивая нашего мнения. Прощает ультимативно и решительно, не сомневаясь, как и все, что он делает в 1 томе. Освобожденные каторжники в итоге побьют Дон Кихота камнями, и здесь же его ограбят. Но неужели совершать добрые дела нужно, лишь рассчитывая на благодарность? Унамуно писал, комментируя этот эпизод: «Долг наш – освобождать галерников именно потому, что они нам на это благодарностью не ответят». Однако здесь возникает еще и такой вопрос: а является ли это деяние Дон Кихота добром в принципе? Ведь он нарушает закон, освобождает преступников. Должен ли я, встретив завтра каторжников, освободить их? По Кихоту ответ однозначен. Дело странствующих рыцарей – помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Быть Дон Кихотом значит действовать в рамках собственной логики, в рамках собственных представлений о справедливости и морали, и ни за что не соотносить их с тем, что считается справедливым и законным. Кто-то назовет это самодурством и преступлением, кто-то принципиальностью и благородством. Но как мы это будем называть, это уже наша проблема, а не Дон Кихота. 2-й ключевой эпизод 1 тома – это «Тайная вечеря Кихота». К концу первой части Сервантес собирает практически всех своих героев на одном постоялом дворе. До определенного момента Кихот в этом эпизоде играет второстепенную роль, но потом герои садятся ужинать. Автор подчеркивает: на постоялом дворе не нашлось круглого или квадратного стола, а потому пришлось поставить длинный прямоугольный стол. Дон Кихота усаживают в середине, все прочие рассаживаются вокруг. Спутников, сидящих за этой трапезой вместе с Кихотом, 12 человек. точно так же с 12 учениками, на Тайной вечере свою последнюю трапезу принимает Иисус Христос. В романе вообще множество эпизодов, которые показывают, что Кихот – фигура христологическая. Однако именно Тайная вечеря на постоянном дворе отличается особенной откровенностью параллелей. Более того, сам Дон Кихот, как бы глядя на эту картину глазами читателя, говорит: «Кто из живущих на свете, если бы он въехал сейчас в ворота этого замка, и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся?» И как Христос на Тайной вечере преподает своим ученикам заповеди о смирении и христианской любви, так же и Кихот в этом эпизоде, Сервантес это подчеркивает, за весь ужин не притрагивается к еде и проповедует. Санчо Панса даже периодически напоминает ему, мол, сеньор, поешьте, ведь именно для этого в первом томе и нужен Санчо, чтобы есть и напоминать Кихоту о еде. Но Кихот говорит. Сперва это напоминает идиллическую картину. Учитель со своими учениками, переписанное Евангелие, в котором не будет распятия. Но ужин заканчивается, герои отправляются спать, а Кихот, как настоящий рыцарь, вызывается охранять постоялый двор, чтобы никто не нарушил спокойного сна его сотрапезников. Он отправляется к воротам в полном вооружении. Все засыпают, а служанка с хозяйской дочкой решают подшутить над Кихотом. Они забираются в амбар, поднимаются к высокому окошку, оттуда кричат Кихоту и просят его подойти. Кихот подходит, и они просят коснуться его руки, руки такого великого рыцаря. Окошко высоко, а потому Кихоту приходится встать в стремени, чтобы дотянуться до окна. Кихот протягивает руку, и на нее накидывают недоуздок, кожаную уздечку без удил, которую крепко привязывают к его запястью одним концом и к амбарному засову другим. Дамочки, довольные своей шуткой, убегают, а Кихот остается стоять на своей лошади, боясь пошевелиться. Конечно, лошадь в какой-то момент дергается, и Кихот проваливается вниз и висит на одной руке, испытывая страшную боль, потому что весь вес его тела держится на одном запястье. Английский литературовед Обри Белл в книге «Сервантес» напишет о романе: «Главный герой, предстающий перед нами, это восприимчивый, понятливый народ, добродушный и человечный». И вот этот добродушный, человечный народ распинает Кихота на недоустке Санчо, оставляя его висеть возле амбара. Владимир Набоков обращал на этот эпизод особое внимание. Он ожесточенно спорил с теми, кто утверждал, что «Дон Кихот» — это смешная и человечная книга. Сам называл ее «энциклопедией жестокости». А именно этот эпизод, когда Кихот висит на запястье, а читатель времен Сервантеса покатывается со смеху, он сравнивал с тем, как хохотала толпа, когда Христу поднесли уксус вместо воды на кресте. Проповедь Кихота заканчивается распятием даже не потому, что он опасен, как в Христе могли видеть опасность для существующего порядка вещей, а потому что он дурачок, и его окружает мир, которому достаточно этого основания для распятия. На протяжении первого тома Кихот часто бывает наказан за свои глупости и чудачества, отказ платить за ночлег, нападение на людей и тому подобное, но в этом эпизоде его мучают просто потому, что могут мучить, потому что это весело. Поглумиться над дурачком в картонных доспехах. Потому что быть Дон Кихотом значит быть посмешищем, быть старым шутом, быть мучеником. Третий эпизод, который я выбрал, это одно из центральных приключений второго тома и всего романа. На большой дороге Дон Кихоту встречается клетка со львами. Хемингуэй 400 лет спустя процитирует Джона Донна: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Принцип Кихота – никогда не спрашивай, для кого перевозят львов, их перевозят для тебя. Кихот решает, что эти львы посланы ему в испытание и требует, чтобы клетку открыли. Наблюдатель этой сцены, хорошо знающий свирепость львов и плохо сумасшествие Кихота, спрашивает Санчо: «Неужели твой хозяин настолько безумен, что ты всерьез опасаешься, что он отважится сразиться с такими дикими зверями?» И Санчо второго тома, уже зараженный кихотовским безумием, ответит: «Он не безумен, он дерзновенен». В оригинале у Сервантеса Санчо говорит «atrevido», так называют человека, который не испытывает страха, совершая поступки, влекущие за собой очевидный риск. Так в Испании могут сказать о тореадоре. Это один из самых напряженных эпизодов книги, потому что в ту секунду, когда Кихот выходит против львов, ты понимаешь, что теперь только Бог может его спасти. Все-таки одно дело связываться сумасшедшему с людьми. Они могут побить, поколотить, арестовать, в общем-то и убить тоже могут. Но так или иначе, от людей ожидаешь, что они отнесутся с определенным снисхождением, что среди них всегда найдется кто-то, кто скажет: «Послушайте, ну он же безумен. Оставьте его, пусть идет с Богом. Мы же с вами нормальные люди, мы же не станем связываться с сумасшедшим». Но хищникам не свойственно относиться к жертве со снисхождением и пониманием. А потому это приключение, в котором возникает особенный страх за Кихота. Кто же его защитит? Ведь он не понимает, что делает. Или понимает. Львы, так или иначе, понимают. Они не трогают Кихота. И в этот момент кажется, что Бог на самом деле на его стороне, что Господь, провидение, судьба, называйте как хотите, хранит его для какого-то другого финала, что его защищает что-то, что посильнее человеческого здравого смысла. И кажется, что Кихот тоже это понимает, потому что после встречи со львами он меняет свое имя. Вы наверняка слышали, что Кихота называют рыцарем печального образа. Он им и был, вплоть до приключения со львами. После него Дон Кихот заявляет: «Теперь мое имя – Рыцарь Львов». Блаженный, которого не трогает лев. Как тут не вспомнить святого Иеронима, которого можно увидеть практически в любой западноевропейской галерее живописи в сопровождении его приятеля льва. Есть здесь и еще одна параллель, более близкая для Испании. Существует испанский героический эпос «Песнь о моем Сиде». Она воспевает деяния героя испанской реконкисты, отвоевания Испании у мавров, Родриго Диаса де Вивара, известного как Эль Сид. Сид – средоточие испанского героизма. Песня о Сиде – главный испанский народный эпос. И в нем есть такой эпизод. При дворе в Валенсии из клетки сбегает лев. Все в ужасе, кто-то спасается бегством, кто-то прячется, кто-то готовится погибнуть. И тут, спавший на скамье Сид, что твой русский богатырь, привстает на локте, оценивает обстановку и идет прямо на льва. Дальше следует потрясающая синонимичность эпизода с сервантовским. Нет никакой борьбы между героем и львом. Лев просто не трогает героя. В «Песне о моем Сиде» сказано, что лев устыдился Сида и перестал рычать, а Сид взял его за гриву, швырнул обратно в клетку и запер. Кихоту даже не приходится ничего делать. Лев просто выглядывает из клетки, облизывается и возвращается обратно. Он, вероятно, еще помнит, как его таскал за гриву Сид, а потому предпочитает не связываться с испанскими национальными героями, будь они богатыри или сумасшедшие. Конечно, скептики могут возразить, мол, Кихот здесь на самом деле ничего не сделал, просто лев не вышел. Но величие этого подвига в бесстрашии. Сомалийская поговорка гласит: «Храбрый человек пугается льва всего 3 раза в жизни, когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рык, и когда впервые встретится с ним». Дон Кихот презирает даже этот страх, потому что быть Дон Кихотом значит быть дерзновенным, рисковать всем, невзирая на опасность. Итак, мы добрались до последнего фрагмента, который я выбрал. Этот эпизод вызывает массу различных интерпретаций, исследователи часто расходятся в том, как его трактовать, но практически все согласны, что это один из важнейших, если не важнейший эпизод в романе. Речь идет о спуске в пещеру Монте-Синус. Находясь в некой местности, Дон Кихот объявляет: «Здесь неподалеку есть знаменитая пещера Монте-Синус, о которой местные жители рассказывают всякие чудеса, и мне нужно туда спуститься». Кихота обвязывают веревкой, и он опускается в пещеру. Этот спуск Кихота в пещеру Монте-Синус часто сравнивают с схождением Одиссея в царство мертвых. Однако здесь есть принципиальная разница. У Одиссея в сущности не было выбора. А Кихота не только никто не заставляет, его отговаривают, но он сам стремится на ту сторону. Спуск в пещеру – это очевидно мифологический сюжет преодоления порога. Кихот попадает из одного мира в другой, как герой сказки проходит через избушку на курьих ножках и оказывается в заколдованном лесу. Но только Кихот проходит через нее в обратном направлении, он выходит из магического леса, из мира, который казался ему полным великанов, рыцарей и приключений, в мир обыденности, в мир пыльных испанских дорог и неблагодарных пустых людей. В пещере Монте-Синуса кроется величайшая загадка Кихота, что с ним там происходит, оказывается ли мир, встреченный им по ту сторону, магическим или обычным. Если он магический, значит, все те чудеса, которые видел и творил, по его мнению, Кихот, были правдой. Но ведь если обыденны, то, может быть, их и не было вовсе. Так или иначе, но спускаясь туда, Кихот попадает на развилку обыденного и волшебного. Спуск в пещеру Монте-Синос перезапускает Кихота. То, что он там увидел или не увидел, должно было стать нашей проблемой, нашей загадкой. Потому что Кихот – герой действия. Это герой, не знающий сомнений. В этом его сущность. Не случайно Унамуна назвал его рыцарем веры. Он не должен сомневаться. Это нам с вами позволено задаваться вопросами. А стоило ли освобождать каторжников? А нужно ли так рисковать со львами? А правда ли то, что он видел в пещере? Дон Кихот должен быть лишен этих вопросов, потому что он антигамлет. Он не рассуждает, не сомневается, он действует. Но все это переворачивается после спуска в пещеру Монте-Синос. Сервантес буквально издевается над читателем. В 16 главе 2 тома Кихот побеждает львов и меняет свое имя. Теперь мы ждем услышать историю об этом рыцаре. Непоколебимом безумце, дерзновенном и отважном. А уже через несколько глав Сервантес буквально сбрасывает Кихота в пропасть сомнения. И когда он выходит из пещеры, очень скоро мы понимаем, что нас обманули. И что нам предстоит теперь читать книгу о совсем другом герое. Парадокс этого превращения безграничен. Из пещеры Монте-Синос появляется сомневающийся Кихот. Это как трусливый Ахилл, безрассудный Одиссей, вменяемый Гамлет. Такого не может быть и не должно. Но Сервантес это делает. И не случайно именно после спуска в пещеру Монте-Синос в романе появляются герцоги, самые изощренные мучители Кихота. О, это благожелательная чета в гостеприимном замке, напоминающая американские хорроры, где путник ночью останавливается у дома на опушке, потому что колесо пробило, а оттуда выходит милая пожилая супружеская пара и приглашает зайти на чай, и ложка звенит о край блюдца, а из подвала доносятся чьи-то сдавленные крики и звон цепей. Только после пещеры Монте-Синос в романе появляются эти безымянные герцоги. Самое первое знакомство с ними. Сервантес снова издевается. Он пишет: «Герцогиня, как ее имя, узнать пока не удалось. И не удастся. Они ведь останутся безымянными до самого конца романа, хотя сыграют в нем одну из ключевых ролей». Эта встреча изменит роман, изменит контекста, изменит судьбу Кихота. И в этом смысле подлинный шедевр Сервантеса – это, конечно, второй том. Особенно, когда Кихот возвращается из пещеры Монте-Синос, и как медленно, как болезненно и страшно перевоплощается он из рыцаря веры в рыцаря сомнений. Спуск в пещеру Монте-Синос – самое важное, что произошло с Кихотом, потому что именно это событие дарит нам нового Кихота. Теперь быть Кихотом значит не только действовать, не только верить и отваживаться, не только быть мучеником. Теперь быть Дон Кихотом значит сомневаться. А что будет происходить с самым отчаянным, самым безумным верующим, если в его душе шевельнется сомнение? Вот об этом второй том Кихота, и об этом, пожалуй, что весь роман. Сомнения в конце жизни мучили и Унамуну. Свои последние дни он провел, как и его любимый герой в конце первого тома, под домашним арестом. В Испании произошел военный переворот, генерал Франко взял власть, начиналась гражданская война. Унамуна поначалу поддержал восставших, но затем отрекся от них и обрушился с критикой на франкистов. Стоя за кафедрой университета Саламанки, он пророчествовал: «К сожалению, сейчас в Испании слишком много калек». Калекой был и Сервантес, но калека, лишенный величия Сервантеса, его духовного величия, испытает только радость, наблюдая уродство и увечья вокруг себя. «У вас достаточно грубой силы, и вы можете победить». Но вы никогда не сможете убедить. Старик Унамуна, которого после его речи арестовали, в этом кое-что понимал. Он всю свою жизнь изучал Кихота и не мог не запомнить главной формулы странствующего рыцаря. Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны. Пусть и над вами чародеи не имеют силы, а я пока прощаюсь с вами. До следующей встречи. Ай, Кармела, ай, Кармела.